Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, сегодня 4 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, 14.06 на часах. Начинаем наш информационный канал, все самые свежие новости сегодняшнего дня и последних нескольких дней обсуждаем с вами и с нашими экспертами. Первая новость у нас звучит следующим образом. Боррель заявил о трудностях Европейского Союза из-за отказа от российских энергоносителей. Решение Евросоюза постепенно освобождает его от энергетической зависимости от России, которая долгое время влияло на его политический выбор, заявил Боррель. В то же время он признал, что ЕС столкнулся с серьезными трудностями. Что это за трудности такие, насколько действительно отказывается Европейский Союз от российских энергоносителей? Сергей Пикин у нас на связи, директор фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько действительно Европейский Союз отказывается от наших энергоносителей? Сколько в этих заявлениях правды, а сколько немножечко такого информационного блефа, может быть?
Ну, с одной стороны, есть уже введенные санкции. Uh-huh. С августа они не могут закупать уголь. С декабря сырую нефть и с начала следующего года нефтепродукты. То есть это то, что уже стало достоянием общественности. Вот, про газ речи не идет, но после того, как они ограничили техническую возможность поставлять им газ, то есть не отдали после ремонта турбины «Сименс», вот, мы сильно снизили объемы поставки газа в Европу, и на следующей неделе «Северный поток», ключевое направление на поставки газа, он идет в ремонт плановый как минимум на 2 недели, а может быть и больше. Поэтому европейцев это сильно нервирует, и мы видим, что цены растут на газ, как на дрожжах из-за этого.
Хорошо, отказались они вот там 90% нефти, да, заявляют в том числе тот же самый Боррель, говорит о таких цифрах. От нефти отказались, откуда они ее берут тогда? Какую нефть они тогда начали покупать?
Ну, знаете, получилось, что в мире произошла переориентация товарных потоков. То есть мы стали больше поставлять в сторону Азии, в сторону Индии. А те, кто раньше поставлял туда, ну, в первую очередь ближневосточные страны, они стали больше поставлять в сторону Европы. То есть там объемы снизились, а в Европе увеличились. То есть мы заместили друг друга. В мире нефть от этого не стала больше или меньше. Просто поменялись рынками сбыта. Причем, конечно, для каждого из нас текущие рынки сбыта были лучше, потому что ну, меньше было транспортное плечо. Вот. Поэтому пока ничего не поменялось. А нефтепродукты, ну, сейчас получается таким образом, что мы поставляем сырую нефть в отдельные страны, они ее перерабатывают, и потом эти нефтепродукты поставляют в том числе и в США, и в Европейский Союз. То вот, ну, и, собственно, из-под санкций они выведены, то есть они не считаются российского происхождения. Так что продолжаем работать.
А нам с этого что-то есть? Вот вы говорите, они выведены из-под санкций и считаются, не считаются российского производства. России-то от этого холодно, жарко, или это уже все равно не, там, продукты из нефти, которые принадлежат другим странам и получают деньги за них тоже другие страны? Никаких процентов Россия не имеет.
Ну, мы продолжаем и свои пока поставлять. Они, повторюсь, санкции по нефтепродуктам будут только в начале следующего года введены в действие. Поэтому сейчас поставка еще продолжается, причем по максимуму пытается закупиться, пока есть такая возможность. Но в целом объемы производства, они восстанавливаются, и сырая нефть уже подходит к тому уровню. Более того, мы, я думаю, в течение лета дойдем до уровня начала года, поэтому постепенно все восстанавливается.
А почему такая разница между нефтью и газом? Почему от нефти как будто оказалось чуть легче отказаться, чем от газа?
Ну, потому что нефть в мире может поставляться с помощью танкеров, то есть это товар, который перевозится. А газ перевозится только в жиженном виде, но объемом поставок газа в жиженном виде по отношению к тому, что добывается в принципе в обычном виде и передается по трубам, это, конечно, очень небольшая доля. И в мире наблюдается дефицит вот этого перевозимого сжиженного газа. Поэтому он постоянно метается между рынками. То в Азию идет, где цена повыше, потом в Европу идет, где цена снова выросла. И поэтому это такой очень ликвидный, дефицитный товар, и он идет туда, где больше предлагают за него.
Хорошо, тогда насколько быстро действительно Европейский Союз сможет отказаться от российского газа, и смогут ли?
Ну, вы знаете, судя по последним настроениям, как бы мы сами не очень горим желанием поставлять туда газ. Uh-huh. Вот. Потому что если они продолжат в том же духе, то я думаю, что в скором времени объем поставок приблизится к нулю. И это будет как раз быстрее, чем они смогут попытаться отказаться от нашего газа. Но это будут гигантские последствия для их экономики. Это остановка огромного количества промышленных потребителей. Это риски физического дефицита газа для бытовых потребителей. Ну, с риском, в зависимости от того, какая зима будет. Но то, что цены будут на новых исторических максимумах, это мы уже сейчас видим.
А цены на новых исторических максимумах хорошо. Остановка производства хорошо, но это же не может продолжаться вечно. Они же должны будут каким-то образом откуда-то брать в итоге газ. Не замерзнет же действительно в прямом смысле Европа вот в состоянии льдышек навсегда.
Ну, вы знаете, пока в качестве программы замещения это бурное разворачивание угольных электростанций, которые они активно закрывали в рамках зеленой повестки. Это закупка чего только бы, не, любого сжиженного газа, который только есть в мире, но пока это тоже не спасает в полном объеме, потому что, повторюсь, дефицит сжиженного газа в мире наблюдается. Ну и по большому счету это просто переговорная позиция, чтобы обсудить снятие санкций.
Угу. Ладно, хорошо, спасибо вам, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин был у нас на связи, директор фонда энергетического развития. Вот такая ситуация уже которую неделю, который месяц на самом деле развиваются все эти разговоры вокруг нефти и газа. И насколько, если честно, я могу судить, ничего особо не продвигается ни в одну из сторон. То есть да, от нефти, санкции по нефти, они были введены, они начали действовать. И в принципе с тех пор, как они начали действовать, ничего не поменялось. Про газ идет только огромное количество разговоров, и при этом мы слышим, с одной стороны, да вы замерзнете, а с другой стороны, да, мы замерзнем, но ничего страшного, потерпим. А при этом газ продолжает идти, они продолжают им пользоваться, да, достаточно дорого, но как бы, куда деваться. А как вам кажется, какой будет выход Европейского Союза из этой ситуации, и будет ли он вообще какой-то, или поговорят, подождут, пока все успокоится, и как-то и мы, и они, что важно. А все уляжется и продолжим играть по старым правилам. 925-48-94-8 это наш смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот и звоните 7373-94-8 код 495. Мелкий пишет, да чего вдруг они замерзнут? Вы зимой в Европе были? Там зимы, как у нас в марте уже... Там зимы, как у нас в марте уже погода. Ну, зависит от того, во-первых, где... Ну, я был, да, зимой в Европе, ну, где-нибудь в какой-нибудь, я не знаю, Германии достаточно холодно. Если вообще никаким образом не топить, да, это достаточно холодно. Но на самом деле самая главная опасность это ведь именно вот большие какие-то заводы и производства. Не только про бытовое применение газа идет речь. Вместо дешевого российского газа будут закупать дорогой американский сжиженный газ. США в плюсе, отобрали у России рынок газа, Европа в минусе. До какой степени Европа может залезать в этот минус? Главное ведь, чтобы он не был совсем уж разрушительным, этот минус, правильно? Но пока, да, выглядит как самый реальный сценарий. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Нет, я понимаю то, что там Европа будет плохо, она замерзнет, это очень хорошо, но а мы-то, наши-то расходы бюджета во что в результате превратятся и доходы? И с нами-то что будет? Вот такой-то вопрос. На этот вопрос кто-нибудь может внятно ответить?
Ну вот Сергей Сергеевич вам отвечал, что произошла следующая история. Перенаправились потоки. Если мы раньше продавали в Европу, теперь продаем в сторону Азии. А те, кто продавали в сторону Азии, будут продавать в Европу.
Но они этим странам, которые со стороны Азии у нас покупают, смогли таки, или, по крайней мере, у них очень удачно получается, как я понимаю, запретить этим странам покупать у нас.
Нет, со стороны вот как раз в Азии это не очень хорошо у них получается. В Европе, безусловно, прекрасно, да. В Азии не очень хорошо.
Ну, танкеры они будут арестовывать. Они же уже объявили, там уже какие-то арестовываются даже наши танкеры, которые под другими флагами идут, под флагами других государств. Даже через несколько позиций, где не сразу понятно, кто изначальный хозяин этой нефти там или чего. И даже и те удается арестовать уже.
Да, да. И как вам кажется, тогда будет выглядеть тогда ситуация?
Вот я-то и хотел бы спросить, как она будет выглядеть для нашего бюджета.
Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос мы просто с вами в какой-то момент увидим. Что-то мне подсказывает, что будет все в порядке, потому что нефть такая интересная штука, ее нельзя качать больше, чем определенное количество, потому что если ты вдруг начинаешь добывать ее больше, это очень сильно влияет на ценник. Поэтому добывают ее все то же самое количество, ровно столько, сколько, в принципе, нужно. И поэтому, если вдруг вычесть какое-то количество нефти из этого алгоритма, во-первых, цены взлетят в космос, во-вторых, ее будет не хватать. А если ее будет не хватать, значит, где-то что-то не поедет, где-то что-то не заведется. А это, согласитесь, минус для того, у кого что-то не поедет и что-то не заведется. Ну ладно, давайте будем наблюдать просто за этой ситуацией. На данный момент она выглядит вот так. Давайте к следующей теме перейдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Посол Российской Федерации в КНР. Москва готова обсудить включение Индии и Бразилии в Совет Безопасности ООН. При этом Россия не видит ценности во включении туда Германии и Японии, отметил Андрей Денисов. Россия готова вести дискуссии о расширении числа членов Совета Безопасности за счет Индии и Бразилии, но не видит ценности во включении туда Германии и Японии. Об этом в понедельник на проходящем в Пекине 10-м форуме глобального мира заявил посол России в Китае. Россия выступает за расширение числа членов Совета Безопасности на основе широкого консенсуса. Это требует увеличения пропорциональной доли стран Африки, Азии и Латинской Америки, чтобы Совет Безопасности мог отражать ожидания народов и стать более демократичным. А вот что это за предложение такое, каким образом будет выглядеть Совет Безопасности ООН, на каких правах туда мы предлагаем включать Бразилию и Индию, и вообще зачем это нам? Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель министра иностранных дел России с 1999 по 2002 год. Сергей Александрович, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, зачем России в Совете Безопасности ООН Индия и Бразилия, и на каких условиях они должны будут туда включаться? Ну, как постоянные члены?
Да. Вы знаете, во-первых, что касается первой части вашего вопроса,
да.
Зачем? Потому что, если посмотреть на кто там находится в Совете Безопасности, какие государства, постоянные члены, это западные страны, да, Соединенные Штаты, Англия, Франция. Да? Дальше и от Западной Европы один кандидат, от Восточной Европы тоже по одному кандидату. И обязательно кто-то из Азии или, американцы все время активно работают с тем, чтобы пропихнуть своих потенциальных или реальных союзников. Непостоянные члены Совета Безопасности. Смотрите, Германия всегда практически де-факто на постоянной основе там сидит, так же, как и Япония. Поэтому баланс сил, конечно, невыгодный для России совершенно. А Индия и, Бразилия, может быть, и какие-то еще другие страны крупные, и Африки. Мы давно об этом, кстати, говорили, о том, что несправедливо получается, что крупнейшие государства мира там не представлены. А когда-то, наверное, были и Франция, и Англия ведущими государствами в мире, но это было давно. А в нынешних условиях, наверное, Индия и Бразилия, никак не меньше по объемам, и по всем, по многим другим показателям, чем эти страны. И почему-то они туда не входят. Но для того, чтобы они туда, вошли на постоянной основе, желательно на постоянной основе, конечно, нужно изменение устава. Вот это, в этом большая проблема. Естественно, Запад хочет, чтобы туда на постоянной основе вошли Япония и Германия. Но это предмет, опять же, переговоров. Но при желании можно договориться как-то. Но не в данной, нынешней политической обстановке, когда по линии ООН, как мы видим, договориться практически ни о чем нельзя.
А вот включение туда Индии и Бразилии, ну, на данный момент, да, идет речь вот об Индии и Бразилии, это точно включение в Совет Безопасности ООН людей, которые, стран, которые будут на нашей стороне? Где гарантии, что они не
Нет, ну, гарантии, знаете, уйдут туда? Господь Бог не выписывает.
Да.
Так сказать, то, что если посмотреть на какую позицию они занимают во многих, большинство вопросов, то это явно позиция или сходная, или близкая к нашей позиции. Так что это понятно. Это понятно. Но, и, конечно, их позиция по всем интересующимся вопросам намного отличается в лучшую для нас сторону от позиции Японии и Германии. Кстати, которые, в общем-то, воевали против нашей страны. Так, да?
Ну да, нет, если еще вспоминать, после чего создавался ООН, да, Япония и Германия выглядят интересно в этом смысле.
Изначально были в уставе ООН, фигурировали, и только потом, спустя много времени, изменили. А там вражеские государства был термин.
Да. Но, а если вот поговорить вообще, в принципе, об ООН, насколько разговоры о Совете Безопасности, о новых членах, которые будут вызывать дискуссии, играть на ту или иную сторону, вообще, в принципе, имеют какой-то вес? ООН, как организация, реальной властью на данный момент хоть какой-то обладает?
Ну, вы знаете, нельзя, так сказать, говорить об ООН абстрактно. ООН – это не абстрактное какое-то, так сказать, измерение какой-то организации. Это организация, состоящая из конкретных государств-членов.
Uh-huh.
То есть, насколько государства-члены этой организации, прежде всего, ведущие, постоянные члены Совета Безопасности, могут договориться по каким-то вопросам, настолько и эффективностью он, в общем-то, отражается. Знаете, вот были случаи, были кризисные ситуации, когда он играла позитивную какую-то роль. А вместе с тем, как только мы видим, как только отношения между государствами претерпевают какие-то серьезные изменения вплоть до конфронтации, то, конечно, никакой там роли у организации не может быть, потому что она не сама по себе. Это организация, состоящая из государств-членов. Вот они там все и решают. Так что тут, так сказать, абстрактно говорить о том, что ООН там чего-то где-то как-то, это, наверное, неправильно.
Uh-huh.
Правильно было бы думать о том, как государства, члены ООН, могут договориться в рамках этой организации. Кстати, примеров и позитивных довольно много. Знаете, и политических, таких крупномасштабных, и экономических, и социальных, да каких угодно. Принимали массу количества решений, резолюций, и эпохального такого характера, касающихся урегулирования и кризисов, и конфликтов, и в регионах. Но это было предварительно согласовано, естественно, между, допустим, в свое время между ведущими сверхдержавами, двумя сверхдержавами, Соединенными Штатами и Советским Союзом. Потом внесено в ООН. Ну, после этого тоже были случаи, когда договаривались о чем-то, вносили в ООН, и принималось это как от имени Организации Объединенных Наций. Так что ООН, она, понимаете как, она может и способствовать каким-то результатам, но при условии, что государства-члены сами по себе этого хотят.
Насколько реально сейчас будет договориться о том, чтобы включить новые страны на постоянной основе Совет Безопасности?
Ну, я не знаю, сейчас, слово сейчас, вот видите, это вот немедленно завтра, это точно.
Не в ближайшие будет. Несколько лет хотя бы.
Нет, речь идет о том, что надо реформировать Совет Безопасности. Потому что несправедливый состав Совета Безопасности на сегодняшний день. Это понятно. Но, понимаете, то, что несправедливо для нас, видимо, справедливо для Запада. Вот. И наоборот, соответственно. Их вполне устраивает, что у них 3 постоянных членов, и де-факто на постоянной основе там присутствуют Германия с Японией. Ну, поэтому в составе Совета Безопасности. Поэтому это вопрос такой, да, непростой, это сложный вопрос. И это, просто да. Так быстренько его решить вряд ли удастся.
Спасибо, Сергей Александрович. Сергей Орджоникидзе был у нас на связи, бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель министра иностранных дел России с 99 по 2002 год. А давайте теперь с вами, как вам кажется, во-первых, реально ли внести хоть какое-то изменение в Совет Безопасности ООН, неважно, Германия, Япония или там Бразилия, Индия, либо какая-либо другая страна на постоянной основе как член Совета Безопасности ООН. Надо ли это делать вообще в принципе? Нужны ли эти изменения? И как вам кажется, вообще в принципе Индия и Бразилия, это вот те самые страны, на которые мы можем делать ставку, как на наших потенциальных союзников в дискуссиях внутри Совета Безопасности ООН. 925-48-94-8 это смс-портал, говорит МСК-бот, это Телеграм, и звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну да, я бы вот согласился, что Индия и Бразилия это близкие политические России страны мировой политики. Естественно, они входят вот в объединение, да, с Россией и наряду с Китаем,
да.
И ЮАР. И здесь для России это абсолютно такой безопасный, нормальный, политически комфортный вариант по поводу вхождения Индии и Бразилии в состав Совбеза ООН. Вот. А дальше всевозможные Германии, Японии, это все России не нужно, проще говоря. И опять же, ну, сейчас очень сложно, наверное, консенсус можно достигнуть по поводу Бразилии и Индии. Ну, вот какие-то варианты с той же Японией или Германией, я думаю, Россия и Китай заблокировали бы Совбезе. Поэтому самый, я говорю, вот реальный вариант – это Индия и Бразилия. Это Индия 1,5 миллиарда населения, и Бразилия крупная южноамериканская страна.
Да, крупнейшая. Ну, это понятно. А насколько вам кажется реально вообще, в принципе, что они войдут в состав Совета Безопасности ООН?
Я думаю, это было бы реально. Такой консенсус можно в ООН достигнуть. Может быть, в ближайшие годы, действительно, самые ближайшие, Индия и Бразилия, могли бы стать членами Совбеза
ООН. Интересно, ладно, хорошо, спасибо. Вот пишет Мелкий, мы сами виноваты, все профукали момент, всех друзей растеряли. Мелкий, вы о чем конкретно? Вы про Совет Безопасности ООН, про постоянных членов, а каких там друзей мы растеряли? Кто там из этих людей были нашими друзьями? Великобритания, Соединенные Штаты, может быть, французы там были когда-то нашими друзьями большими, которых мы потеряли. Китай никто не потерял. На самом деле, на данный момент, ну, если мое мнение, да... Вот Виталий Филипп пишет, включение Индии и Бразилии будет работать по принципу «ни тепло, ни холодно». У нас в СМИ могут преподносить их позицию как антизападную, могут пестрить заголовки «представитель Индии жестко поставил на место американцев», а по факту они будут воздерживаться, как тот же Китай. Вполне может быть, да, когда заходит речь о большой глобальной политике, мне кажется, справедливость – это вообще слово достаточно смешное. Тут можно говорить только о выгоде, а то... о том, кому что где выгодно, вносить Бразилию и Индию в Совет Безопасности ООН ни Соединенным Штатам, ни Великобритании, ни Франции, конечно же, невыгодно. Как и нам, Японию и Германию, соответственно, я думаю, что никто внесен туда не будет. Будет наложено вето на любое подобное решение, никаких реформ в Совете Безопасности ООН мы не увидим. Я думаю, что единственная реальная реформа Организации Объединенных Наций – это ее уничтожение и построение чего-то нового, какой-то новой организации. По-другому реформировать вот этого гигантского колосса, которого сдвинуть просто невозможно, который очень медленно реагирует на любые события в мире, сильно медленнее, чем должен он реагировать в современном мире, я думаю, просто невозможно. Поэтому пока имеем, что имеем, и, в принципе, как мне кажется, игра, на самом деле, достаточно нормальная и интересная происходит сейчас в рамках Совета Безопасности. Мы справляемся и без индусов с бразильцами. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в Москве, сегодня понедельник, 4 июля, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем обсуждать самые свежие новости последних нескольких дней. Новость звучит так. Елизавета II передает часть обязанностей принцу Чарльзу. Букингемский дворец сократил часть обязанностей королевы Великобритании Елизаветы II. Королева передала часть полномочий своему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу. Корректировки в перечень обязанностей монарха внесли впервые за 10 лет. В результате обновлений для 96-летней королевы отменен ряд обязательных мероприятий. 73-летний принц Уэльский, пишет издание, готов взять на себя некоторые из наиболее ответственных официальных обязанностей. Что за обязанности такие передала королева Великобритании своему сыну? Почему она не передала ему все, в том числе и титул, который уже ждет человек из своих 76 лет, я думаю, 73, ну 70 все равно получается, примерно так. Игорь Ковалев у нас на связи, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну что такое передала английская королева своему сыну в итоге?
Ну, собственно, ничего такого она и не передала, это нормальная процедура, монарх может доверять часть своих полномочий членам королевской семьи, которые в силу тех или иных обстоятельств, в данном случае в силу возраста, будут выполнять его, ее обязанности. Ничего экстраординарного, нарушающего британскую конституцию и британские законы, ничего не произошло.
Почему только часть полномочий, как вам кажется, Елизавета II передает своему сыну? Почему она никак не передаст ему полностью все полномочия, в том числе и королевский титул?
Ну, потому что это все-таки наследственная монархия, и, как правило, в наследственной монархии монарх остается монархом вплоть до своей кончины. Отсюда знаменитая фраза «Король умер, да здравствует король». Вот, поэтому пока королева жива, она, в общем-то, будет выполнять те обязанности, которые ей в данном случае всего возраста под силу, и все, в общем-то, должно произойти так, как происходило и ранее. Опять же, законодательством не запрещается отречься от престола, да, и передать полномочия кому-то другому, но все-таки это экстраординарные случаи, да, в английской истории отречение имело место всего лишь один раз, когда 28-й отрекся от престола ради того, чтобы остаться с любимой женщиной, Уоллис Симпсон. А во всех остальных случаях, в общем-то, все происходит так, как и должно происходить.
Насколько королева может, например, выбирать, кому передавать свои полномочия? Ну, вот те, которые она, в принципе, передает. Например, обойти своего сына и передать внуку, который моложе, который вроде как и популярнее и так далее. Насколько это вообще приемлемо делать подобные вещи в королевской семье?
Ну, закон это не запрещает. И разговор о том, что королева может отречься от престола в пользу Уильяма, да, а не в пользу принца Чарльза, Британия муссируется уже достаточно давно, но все-таки я думаю, что дело до этого не дойдет, и все, в общем-то, престол наследия перейдет так, как, в общем-то, происходит по традиции, то есть никакого отречения в пользу Уильяма не будет.
Понятно. Ну и скажите, пожалуйста, насколько это повлияет, в принципе, на расклады в игры в Британии? Каким-то образом вообще это на что-то действительно влияет в рамках Великобритании, в рамках Британского королевства или нет? То, что она передает какие-то полномочия?
Нет, безусловно, с точки зрения большой политики это, конечно, ни на что не влияет, тем более, что многие полномочия монарха Британии так формальны, да, то есть королевы, члены королевской семьи, не участвуют в реальной политике. Но при этом все-таки не надо забывать, что это глава государства, это тоже очень важно. Но еще раз повторюсь, на реальную политику это большого влияния не окажет.
Спасибо, Игорь Георгиевич. Игорь Ковалев был у нас на связи, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Теперь давайте с вами. Вот появилась эта новость про Елизавету II, королеву Великобритании. По той или иной причине новости про королеву и про королевскую семью все время залетают в тренды, в топы новостей, в все средства массовой информации об этом говорят. Здесь вообще передает часть обязанностей, и все это связывает с ее возрастом, что понятно, человеку 96 лет, а она хоть и молодцом, конечно, держится, мягко говоря, для 96 лет, но все-таки, видимо, это дает о себе знать. А Вы вообще, в принципе, следите за подобными историями? То есть вам интересна жизнь монаршей семьи Великобритании? Может быть, вы болеете там за кого-то, может быть, вы кого-то там ненавидите, может быть, вы болеете за смерть кого-то там, да? Ну, всякое бывает. Ну, почему нет? Мы бываем жестокими людьми. А, и почему? И почему вам не интересно? Почему вам кажется, что вообще, ну, что-то там эти с коронами на башке творят каких-то делов? Ну и пускай творят, мне абсолютно без разницы. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Вот я не согласен с экспертом. На самом деле, не без Елизаветы II происходит назначение не только премьер-министра Великобритании, в том числе и лидера, спикера парламента. Это во-первых. Во-вторых, благословение на президентскую деятельность, мы видели, мы были этому очевидцы, получали и Обама, в том числе и Трамп, который своей родословной обязан в том числе британскому престолу, как потомку короля Великобритании Эдуарда III. Это доказанные исторические факты, это оспаривать никто не будет. В том числе и ее так называемые, я бы сказал, действительно не вассалы, не халдеи, не халуи, а сателлиты, это Новая Зеландия, Австралия и политическая жизнь в той же Канаде, не остается без внимания Елизаветы II и ее консультации, в том числе на самом высшем уровне. Все это просто происходит в тени. По поводу всего того, что вы обсуждаете, уважаемый Георгий, я хочу сказать, что это будет всплывать не раз, и это всплывает непосредственно в отношении Елизаветы II, которая как раз постарается подчеркнуть так называемое смягчение консерватизма императорского высокочтимого двора Великобритании, на так называемые некоторые вкрапления, инкрустацию демократических каких-то сфер ее двора и того, что мы порой просто словесно наблюдаем, обсуждаем, но на самом деле как таковой практики не имеет. Елизавета II, безусловно, пользуется авторитетом Ватикана и прочих лидеров государств, в том числе и бывшей своей колонии в Гонконге и в других странах. И без ее мнения не только не обходится информационно-аналитические агентства различных авторитетных изданий, но и, поверьте мне, и президент нашей страны обращает внимание на то, что непосредственно исходит из Букингемского дворца.
Да, спасибо, Вайс. Я, знаете, тоже вот не могу согласиться с Игорем Георгиевичем, который говорит, что королева Великобритании и весь монарший двор Великобритании никакого реального влияния на политику Великобритании не оказывают. Мне сразу вот вспоминается цитата Маргарет Тэтчер, с которой, как и с любым другим премьер-министром Великобритании, королева Елизавета II встречается каждую неделю. И достаточно долго они сидят у нее в кабинете и обсуждают повестку всего того, что происходит в мире. То есть это вот такая репрезентативная история, да, которая почему-то каждую неделю обсуждается с премьер-министром, что он там вообще делает. Вот Маргарет Тэтчер говорила о том, что все, кто думает, что эти встречи просто формальность какая-то или социальная условность, очень сильно ошибаются. И на самом деле королева не просто в курсе всего того, что происходит, но и встречи проводятся в очень спокойной, но при этом деловой атмосфере. И это рабочие встречи, а никак не «ну, расскажи мне, милочка, где была? Расскажи-ка, милочка, как дела? Пришли в гости к доброй бабушке». Нет, добрая бабушка не такая уж и добрая. Британская королевская семья – это вообще самая скандальная королевская семья. Ни одна другая европейская монархия столько так не позорилась. Например, что мы знаем про скандалы королевской семьи Швеции или Норвегии? Просто королевская семья британская действительно власть имеет, в отличие от шведской или норвежской. На шведскую и норвежскую всем наплевать, ровно так же, как и на Швецию и на Норвегию. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Георгий Романович, я, в принципе, за королевой смотрю так одним глазом. Потому что, во-первых, мы с ней почти ровесницы.
Да.
Она меня только на год моложе. Во-вторых, мне ее всегда по-человечески очень жалко. Вот эти все скандалы с младшим поколением, мне кажется, в конце концов, при всей ее силе воли и спокойствии, они ее угонят в гроб раньше, чем можно и нужно.
Ну, я не, знаете, вот. Допускаю, что младшее поколение, в принципе, и целью это видит. Устраивает
да,
скандал.
Ну, посмотрите на принца Чарльза. Ну, какой из него король Великобритании? Я когда на него смотрел, у меня такое ощущение, что британская монархия вырождается. Я понимаю, что Господь меня за эти слова накажет. Но я тут говорила со свекром нашей внучки. Они живут в Лондоне, и свекр у нее член палаты общин. Там такой мужик с прибамбасами. Нет, не как Борис Джонс, с хорошими прибамбасами. И вот он говорит, что у принца Чарльза традиционно неплохие отношения с Северной Ирландией. А на последних выборах к власти в Северной Ирландии пришли радикальные католики. Угу. Вот вроде как у принца Чарльза неплохие отношения с этой католической общиной, и вот именно с радикальными католиками, потому как, ну, вот говорят так. По крайней мере, британцы мне такое сказали. Британец один.
Не, ну допускаю, допускаю, да, спасибо, Анна, допускаю, что может быть так оно и есть, там перипетий много, и это еще раз я говорю, ну вот большое, на мой взгляд, заблуждение, считать, что эти люди ни за что не отвечают и просто тусуются, такое, знаете, реалити-шоу, достаточно дорогое на государственном уровне, как Кардашьяны. А здесь королевщины. Вот нет, это вообще далеко не так. Баба на престоле. Именно поэтому у нас Англия ассоциируется с подлостью. При мужиках такого бы не было. Стыдно за англичан, пишет Роман. Да вы что? Вы двоюродному брату короля Российской империи расскажите. Это практически его близнецу-брату. А, насчет подлости. Бабой он был? Не знаю. Достаточно бородатая баба тогда. Ну ладно, давайте от моих любимых британских монархов перейдем к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Риэлторы начали уходить с российского рынка из-за падения продаж жилья. Сектор покидают небольшие региональные компании и те, кто специализировался на сделках со вторичной недвижимостью. За последние месяцы число выставленных на продажу агентств выросло в несколько раз, сообщили коммерсанту в компании «Жилфонд». Там отметили, что это нетипичная ситуация для рынка. Сейчас на разных площадках, где можно там покупать или продавать разное всякое имущество, размещено 400 объявлений такого рода содержания. Это в 2,5 практически раза больше, чем годом ранее. Средняя стоимость готового бизнеса составляет 540 тысяч рублей. Почему вдруг уходят риэлторы с рынка, при этом вот именно риэлторские компании? Да, они очень, может быть, большие, но тем не менее уходят. Что происходит с рынком недвижимости? Константин Апрелев у нас на связи, вице-президент гильдии риэлторов России. Константин Николаевич, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, да.
Скажите, пожалуйста, что происходит с рынком недвижимости? Действительно он находится вот в таком тяжелом состоянии, что прям ничего не продается, аж бизнесы целые закрываются?
Ну, смотрите, на самом деле ключевым фактором для рынка недвижимости и его активности является ситуация с покупательским спросом. Я напомню, что за 2020-2021 год у нас объем ежегодно совершаемых сделок увеличился в 2 раза. За счет низких ставок по ипотеке, в том числе для новостроек. Естественно, это привело к тому, что возник лавинообразный рост самой услуги риэлторской. То есть появилось больше компаний, появилось больше специалистов, которые занимаются риэлторской услугой. Естественно, рынок увеличился услуг в 2 раза, и, конечно, это привело к динамичному росту количества риэлторов на рынке. Но хочу сказать первое, что вообще очень большой отсев идет в этой профессиональной среде. То есть люди приходят, пытаются оказывать услугу. Угу. Вот на самом деле где-то в течение только лет 2-3 можно понять человеку, это его сфера, не его сфера, способен он справляться со всеми задачами качественно, квалифицированно. Да. То есть специалист, пришедший в эту сферу, начинает окупать свои затраты, которые он несет на образование, на в том числе рекламы и все остальное. Он начинает понимать года через 2, когда начинают возвращаться инвестиции. То же самое с компаниями. То есть компании создаются, очень часто создаются не всегда профессионально подготовленными людьми. Им кажется, что что тут сложного. И вот как бы на растущем рынке это не так очевидно. А когда рынок начинает в объемах падать, то, естественно, именно в этих компаниях, которые вот вновь созданные, где очень мало квалифицированных специалистов с длительным опытом работы, и становится понятно, что рентабельность этих компаний невысока, закончился там, скажем, период, в который можно было оценить риск этих инвестиций, и сейчас на самом деле объемы в 2 раза сократились сделок, естественно, это на всем рынке. Это прежде всего касается новых компаний. В них больше всего сокращается сделок, потому что они работают в основном на новой рекламе, а вот в старых компаниях в основном клиент приходит по рекомендации, да, поэтому в этом и разница. Это себестоимость получения клиента и так далее.
Ну, а на самом деле, что происходит сейчас с квартирами, с ценами на квартиры? Дешевеет ли недвижимость, дорожает ли недвижимость? Насколько она активно продается или нет?
Ну, третий месяц у нас цены на недвижимость снижаются. Снижаются они не очень сильно, да, мы сейчас говорим о ценах предложения. Цены реальных сделок тоже, похоже, снижаются, но об этом в массовом порядке говорить сложно, да, потому что нет этой информации публично.
Ну да,
а вот в отношении цен предложения, да, у нас в Москве уже на 2%, 2,5% снизились цены предложения, в некоторых сегментах и 3-4%, где-то нет снижения, но это зависит от того, какой это район, какая это квартира, какой это сегмент, эконом-класс, бизнес-класс, элита, но в целом средний тренд, он везде одинаковый во всей России, то есть идет коррекция цен от 0,5% до 2% в месяц. И, естественно, это связано с сокращением объемов сделок и, прежде всего, с сокращением объемов ипотечных сделок. То есть после того, как ипотека стала гораздо менее доступна, я сейчас не говорю о социальной ипотеке и об ипотеке, которая поддерживается за счет бюджета, ставка, да, а вот для обычной ипотеки на вторичном рынке, для загородного жилья. То есть, по факту, в этом сегменте, естественно, существенно снизился спрос. И это ведет, ну, прежде всего, за счет ипотеки, но в том числе за счет снижения доходов населения, с некоторой коррекцией стабильности, да, нашей экономической, риски потери рабочих мест. Вот все это накладывается на рынок недвижимости и, естественно, сокращает потенциальный спрос. Поэтому цены корректируются, спрос корректируется в сторону понижения. Я думаю, что этот тренд сохранится год-полтора.
Год-полтора. Спасибо, Константин Николаевич. Константин Апрелев был у нас на связи, вице-президент гильдии риэлторов России. Вот такая ситуация у нас на рынке недвижимости. Теперь давайте с вами. Столкнулись ли вы с чем-либо вообще, в принципе, столкнулись ли вы с рынком недвижимости в последнее время? Думали ли вы о том, чтобы покупать квартиру, дом, там, я не знаю, все что угодно? Или, может быть, думали и как раз передумали из-за того, что что-то пошло не так? Следите ли за ценами? Можете ли вы подтвердить или опровергнуть то, что нам сказал Константин Николаевич сейчас? Растут или снижаются ли цены? Вот, например, Мелкий пишет: не знаю, где у вас там снизилось, мое жилье на миллион повысилось за 9 месяцев и не падает. Давайте, 7373948, код 495, это чтобы звонить. 925-48-94-8, это чтобы писать сообщение и смс-сообщение. И говорит МСК-бот, это для того, чтобы писать в Телеграм. Ну и пусть проваливают все эти посредники, все эти риэлторы, они вообще не нужны, услуги по покупке сделал сам и бесплатно. То есть, в принципе, вот наш слушатель говорит о том, что, наверное, и нет никакого смысла держать такое количество этих риэлторов. Ну, что я могу сказать про риэлторов? Во-первых, из того, что нам сказал Константин Апрелев, во-вторых, по своему собственному опыту, я точно могу сказать, что, ну, 90% нет, это, наверное, слишком громко прозвучит, но то, что половина людей, которые работают в этой отрасли, абсолютно непрофессиональны, и непонятно, что они там вообще в принципе делают, и какой от них толк, они, наверное, только тебя с панталыки сбивают, только мешают тебе покупать ту или иную недвижимость, это факт. Это 100%, это вот на моем личном опыте, сколько я не сталкивался с этими людьми, это очень часто зависит, на самом деле, и от, наверное, от уровня, в принципе, квартиры, которую ты хочешь купить, хотя нет. Наверное, нет, не зависит, я так сейчас подумал. В принципе, очень хорошие квартиры и в очень хороших районах порой бывают продают люди, которые, ну, еще вчера, я не знаю, они колбасу резали. Позавчера они в автосервисе работали, сегодня они почему-то вдруг стали риэлторами. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый день, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Я Максим зовут.
Здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Вот совершенно ну, краткосрочный период, вот, ну, за последнее время продал и два объекта и купил самостоятельно один серьезный объект недвижимости. Вот. И пытался, значит, обращаться к риэлторам, ни к чему это не привело. Сели с женой вечером, изучили тему. Ничего сложного нет. Сейчас я считаю, что вообще вот эти все агентства большие, крупные, недвижимости, как большие, так и мелкие, так и частники, вообще не нужны, собственно говоря. Там все настолько просто. Единственное, что нужно, это обладать хорошим юристом знакомым, который может проверить там по каким-то базам.
Это да.
Лучше всего там через какой-то МВД чистоту самой квартиры. В остальном, вот именно как происходит поиск, показ, ну вот все то, за что риэлтор, собственно, берет деньги. Но они берут за это деньги, но как правило, они не обладают вот этими всеми юридическими знаниями, информацией.
Да, но с другой стороны, может быть, они обладают тем самым юристом.
Нет, как правило, нет. Они берут вот именно деньги за то, чтобы вот там организовывать какие-то показы, они называют их горячие какие-то обгоны, показы. Этого ничего не нужно сейчас. Сделка происходит в электронном виде. Вот, допустим, там через тот же самый Сбербанк все это настолько прозрачно. Там сейчас нет никаких ни наличных денег, никаких ячеек, ничего. Там все происходит в электронном виде. И вот все вот эти вот тяжеловесные вот эти вот вещи 90-х годов, которыми пугают они клиентов, они все ушли в прошлое. Все настолько просто. Сейчас есть три хороших ресурса, ну, я бы назвал три, да, которые, ну, по объявлениям, по квартирам, информацию, которую предоставляют.
Да.
Все. Они не нужны абсолютно, поверьте мне. Их вообще нужно все позакрывать.
Ну, они, видите, они так вот по чуть-чуть и исчезают. Спасибо. Видимо, из-за того, что много людей появляется, которые могут без них обойтись. Не без этого. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте.
А, добрый день, Роман, Светлана.
Да,
вы знаете, очень смешно слушать тех людей, которые провели одну сделку и говорят, что они все знают, и так все просто. Я работаю с 2002 года риэлтором. И вот таких людей, которые вот провели одну сделку, я уже знаю, вы что мне тут советуете. Ну, я почувствовала, что я могу самостоятельно проводить сделками года через 4. Вот точно уже поняла, что я могу. То есть объем знаний, накопленный опыт по проведению сделок. И даже сейчас, по прошествии, ну, уже 22 года, я могу сказать, что попадаются такие сделки, которые, вот, вы знаете, приходится коллегам обращаться, их совет слушать и что-то еще там самое додумывать. Вот, поэтому как, вот такие выражения. Да, сейчас 3 года те, кто занимается последние 3-4 года, конечно, видя, что на предыдущей волне, когда у нас был рост, падение, риэлторы зарабатывали хорошо, они думают, что все это очень-очень просто. У меня были сделки, после которых я, ну, по полгода приходила в себя, потому что настолько эмоционально, настолько физически это тяжело выматывает, потому что риэлторы работают 24 часа в сутки. И, например, все, сделку склеили, завтра сделка, 5 квартир в цепочке, 12:30 звонят и говорят, а у нас все рушится. А у людей деньги заложены, и ипотека взята, и все-все сделано. Вот как бы он в такой ситуации выходил из этого положения, тот, кто хочет купить и продать.
Вы говорите о том, что риэлтор, спасибо, это такой своеобразный, должен быть своеобразным клеем всей этой истории. Вот есть люди, у которых есть деньги, вот есть люди, у которых есть квартиры. И деньги, и квартиры, они бывают очень разные и в разных условиях существуют. И вот риэлтор должен сделать так, чтобы это все склеилось в одно, да, и люди обменялись и были счастливы при этом. Но вот таких по-настоящему профессиональных склеивателей всей этой истории, их вот прям, я думаю, что, ну, если не по пальцам пересчитать, то все равно очень мало. А так, да, видите, что квартиры дешевеют, риэлторов становится чуть меньше. Ну и ладно, поживем, увидим, как оно будет дальше. Сейчас у нас будут новости, а потом «Умные парни». Юрий Кнутов у нас сегодня в гостях.